Охотничий клуб. Дом Малкиели, где был театр Бринко, перешел к миллионеру Спиридонову, который сдал его под охотничий клуб. Этот клуб зародился в трактирчике Ниске на Неглинном проезде рядом с Трубной площадью, где по воскресеньям бывал собачий рынок и птичий базар. Трактир так и звали – собачий рынок. Охотники и любители птиц наполняли площадь, где стояли корзины с курами, голубями, индюками, гусями. На подставках висели клетки со всевозможными певчими птицами. Тут же продавались корм для птиц, рыболовные принадлежности, удочки, аквариумы с дешевыми золотыми рыбками и всех пород голуби. Большой угол занимал собачий рынок. Каких-каких собак здесь не было. И борзые, и хорты, и псовые, и гончары всех сортов, и доги, и бульдоги, и всякая мохнатая и голая мелкота за пазухами у продавцов. Здесь работали собачьи воры. И около каждой собачьей породы была своя публика. Вокруг мохнатых балонок и голых левреток, вечно дрожавших, как осиновый лист, суетятся франты, дамские угодники, высматривающие подарок для дамы сердца. Около сеттеров, легошей и пегих гончих – солидные члены богатых обществ, ружейные охотники. Возле дворняк и всяких ублюдков на веревках, без ошейников – огородники и домовладельцы с окраины, высматривающие цепного сторожа. Оборванцы, только что поймавшие собаку, тащили ее на рынок. Между ними бывали тоже особенные специалисты. Так года два подряд, каждое воскресенье, мальчуган приводил на веревке красивую и ласковую рыжую собаку по кличке Цезарь, дворняжку, которая жила на извозчичьем дворе трактире в Столешниковом переулке, и продавал ее. На другой день собака с перегрызенной веревкой уже была дома и ждала следующего воскресенья. Бывало, что собаку признавали купцы, но доказать было нельзя, и Цезарь снова продавался. Яркой группой были борзятники, окружавшие своры борзых собак, псовых, хортых и паратых гончих. Доезжичи в чекменях и поддевках с чеканными поясами, с охотничьим рогом через плечо, с арапником и лихо заломленными шапками. По одному виду можно было понять, что каждому из них ничего не стоит остановить коня на полном карьере, прямо с седла ринуться на матерого волка, задержанного на лету доспевшей собакой, налечь на него всем телом и железными руками схватить за уши, придавить к земле и держать, пока не сострунят. Они осматривают собак, спорят. Разговор их не всякий поймет со стороны. Так и сыплются слова. Пазанки, черные меса, выжлец, переярок, щипцы, прибылой, отрыж. Вот, кажется, знакомое слово «щипцы», а это, оказывается, морда у борзой так называется. Были тут и старики с седыми усами, в дорогих расстегнутых пальто, из-под которых виднелся серебряный пояс на чекмене. Это борзятники, москвичи, по зимам живущие в столице, а летом в своих имениях. Их с каждым годом делалось меньше. Псовая охота, процветавшая при крепостном праве, замирала. Кое-где еще держали псарни, но в маленьком масштабе. По зимам охотники съезжались в Москву на собачью выставку отовсюду и уже обязательно бывали на Трубе. Это место встреч провинциалов с москвичами. С рынка они шли в Эрмитаж обедать и заканчивать день, или вернее сказать ночь, у Яра с цыганскими хорами по примеру своих отцов. Ружейные охотники, москвичи, сплоченной компанией отправлялись в трактир «Собачий рынок», известный всем охотникам под этим названием, хотя официально он назывался по фамилии владельца. Трактир «Собачий рынок» был не на самой площади, а вблизи нее, на Неглинном проезде, но считался на Трубе. Это был грязноватый трактирчик-низок. В нем имелся так называемый «чистый зал», по воскресеньям занятый охотниками. Каждая их группа на этот день имела свой дожидавшийся стул. Псовые и оружейные охотники, осмотрев до мелочей и разобрав по косточкам всякую достойную внимания собаку, отправлялись в свой низок, и за рюмкой водки начинался разговор по охоте. В трактир то и дело входили собачники со щенками за пазухой и в корзинках, с большими собаками барышников в трактир не впускали. И начинался осмотр, а иногда и покупка собак. Кривой собачник Александр Игнатьев, знаменитый собачий вор, предлагает желто-пегового пойнтера и убедительно говорит: «От самого Ланского с Тверского бульвара вчера достукались». Поднимает за шиворот щенка. Его мать в прошлом году золотую медаль на выставке в манеже получила. Дианка, помните? Александр Михайлович Ломовский, генерал, самое уважаемое лицо между охотниками Москвы, тычет пальцем в хвост щенка и делает какой-то крюк рукой. «Это ничего, Александр Михайлович, уж такой прутик, какого поискать». Ломовский опять молча делает крюк рукой. «Помилуйте, Александр Михайлович, не может же этого быть. Мать-то его, Дианка, ведь родная сестра...» «Словом, родная сестра тому кобелю, которого вы, наверное, знаете», замечает редактор журнала «Природа и охота» Сабанеев и обращается к продавцу. «Уходи, Сашка, не проедайся. Нашел кого обмануть. Уж если Александр Михайлович несешь собаку, так помни про хвост. Понимаешь? Про хвост. Помни». Продавец конфузливо уходит, рассуждая: «Ну, хоть убей, сам никакого порока не видел. Не укажи, Александр Михайлович, чуточную поволоку в прутике. Ну и как же это так? Ведь же от Дианки, родной брат тому кобелю». Третий собеседник, Николай Михайлович Левачев, городской инженер, известный перестройкой подземной Неглинки, в это время, не обращая ни на что никакого внимания, составлял на закуску к водке свой левачевский салат, от которого глаза на лоб лезли. Подходили к этому столу самые солидные московские охотники, садились, и разговоры иногда продолжались до поздней ночи. В одно из таких воскресений договорились до необходимости устроить охотничий клуб. На другой день был написан Сабанеевым устав, под которым подписались во главе с Ломовским влиятельные люди, и через месяц устав был утвержден министром. Почти все московские охотники, люди со средствами, стали членами клуба, и он быстро вошел в моду. Началось с охотничьих собеседований, устройства выставок, семейных вечеров, охотничьих обедов и ужинов по субботам с дамами и хорами певиц цыганским и русским. Но сразу прохарчились, расход превысил доход. Одной бильярдной и скромной коммерческой игры в карты почтенных старичков-охотников оказалось мало. Штрафов ни копейки, а это главный доход клубов вообще. Для них нужны азартные игры. На помощь явился Лазарев, бывший секретарь скакового общества «Страстный игрок». Горячо взялся Лазарев за дело, и в первый же месяц касса клуба начала пухнуть от денег. Но главным образом богатеть начал клуб на Тверской, в доме, где был когда-то Пушкинский театр «Бренко». И началась азартная игра. В третьем этаже этого дома, над бальной залой и столовой, имелась потайная комната, до которой добраться по лестничкам и запутанным коридорчикам мог только свой человек. Допускались туда только члены клуба, крупные игроки. Игра начиналась после полуночи, и штраф к 5 часам утра доходил до 38 рублей. Так поздно начинали играть для того, чтобы было ближе к штрафу, и для того, чтобы было меньше разговоров и наплыва любопытствующих и мелких игроков. А крупным игрокам, ведущим тысячную игру, штраф нипочем. В одной из этих комнат стояло 4 круглых стола, где за каждый садилось по 12 человек. Тут были столы рублевые и золотые, а рядом в такой же комнате стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол для бакара и 2 круглых 100-рублевых стола для железки, где меньше 100 рублей ставка не принималась. Здесь игра начиналась не раньше 2 часов ночи, и бывали случаи, что игроки засиживались в этой комнате вплоть до открытия клуба на другой день, в 7 часов вечера, и, отдохнув тут же на мягких диванах, снова продолжали игру.